Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите и слушаете Breakfast Show. Breakfast Show, сказал я. Конечно, Classic News на канале Breakfast Show. Вот, так что, в общем, даже особо и не соврал. Здесь, естественно, Дмитрий Быков, Дмитрий Львович. Добрый вечер.
Здрасте, Саша, здрасте все. С первым днем зимы я всех поздравляю. Так и вспоминаются мне собственные слова. Но разберемся, без истерик, тверды, как мерзлая земля. Наденем шапку, выйдем в скверик. Какая прелесть, все с нуля.
А как эти зима-то будет долгой?
Нет. Зима будет бурной, это безусловно так. Но она несет нам довольно много сюрпризов, довольно много неожиданностей, прежде всего Украине, России, безусловно, они сегодня все-таки в центре всеобщего внимания, ну, как видим, и Сирии, она будет бурной, безусловно, но, как всегда, человечество из бифуркации выйдет улучшенным, освеженным, обновленным и уж точно гораздо более оптимистичным.
Вы бы могли подумать, вот те, кто первый раз включили нашу программу, могли бы подумать, что мы здесь просто обсуждаем какие-то события политические или не только. Вот сейчас
Нет, мы литературные аналогии ищем.
Ищем литературные аналогии с Дмитрием Львовичем. Вы можете найти свою, если с его, разумеется, помощью. Если пришлете нам небольшой донат какой-нибудь, можно и большой, то есть ограничений вверх нет. По ссылкам, которые указаны в описании. Пожалуйста, присоединяйтесь, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Мы начинаем. Я заранее извиняюсь за походный вид. Я в походе буду и на следующей неделе тоже, но, боюсь, у меня не такие комфортные условия будут. Сейчас вообще я в герметичном пространстве, не знаю, не задохнусь ли до конца нашей программы. Вот, вот заодно эксперимент, так сказать, поставим. А начнем мы, Дмитрий Львович, вы когда вот перечисляли, что там и для Украины, и для России, и там разные другие государства, вы как-то, как мне кажется, не упомянули Грузию. Она у нас сейчас в центре внимания в последнее время. Хотя мы с вами много, достаточно много говорили про Грузию, вспоминали даже в этой связи грузинскую литературу и так далее. Ну вот на днях они продолжаются, волнения, на днях они начались, продолжаются в связи с тем, что прям буквально как по украинскому сценарию грузинские власти провозгласили отказ от евроинтеграции, что вызвало большие выступления. Вчера тоже были бы эти самые выступления с задержаниями, с столкновениями там и так далее. И вчера же был впервые, насколько я знаю, демонстрантами применен фейерверк и мед. Вы, наверное, тоже видели эти замечательные картинки. Вот обо всем этом я и хотел поговорить насчет этого, и с этого начать поиск наших литературных аналогий.
Знаете, здесь как раз с литературными аналогиями все обстоит очень хорошо. В романе Чабу Амираджиби «Горам Баргали» «Егор Непоседа» там содержится замечательное определение национального характера. Он говорит, что невозможно слышать вечные разговоры об оптимизме грузин, о неунывающих грузинах. Если и называть это чертой грузинского характера, то чертой дурной, потому что чаще всего оптимистический вывод делается на основании сделанного полудела, на основании дела, не доведенного до конца. Слишком часто в грузинском характере появляется умиротворенность, радушие, добродушие, вместо того, чтобы взять и зубами вырвать победу. Там это говорит беглый каторжник, беглый советский заключенный, поэтому понять его можно, его потому и называют непоседой, что он ни в одном лагере долго не задерживается. Это великие слова, их надо помнить. Амараджиби знал очень хорошо грузинский характер. Действительно, как правильно заметил другой классик Алексей Венедиктов, давать прогнозы во время революции способен только самовлюбленный павлин. Это тоже золотые слова. А мы не павлины, мы прогнозов давать не можем. Но успокаиваться и говорить, что все хорошо, мы не можем тоже. Особенно это сейчас видно, когда на наших глазах ситуация переламывается в пользу восставших, когда мы видим, что телевидение уже в их руках, что весь дипломатический корпус перешел на их сторону и абсолютно правильно сделал, что министерство иностранных дел и президент страны на стороне народа. А более того, у нас есть опыт революции РОС. Правда, тогда все было гораздо проще. А Бедзина Иванишвили, он не Эдуард Шеварнадзе, прямо скажем, и он не остановится перед массовым подавлением любого протеста. Но одно можно сказать, безусловно, точно. Один выдающийся грузинский драматург, не буду пока его называть, просто потому что он там находится и рискует, человек уже весьма немолодой, замечательно сказал, мы можем радоваться тому, что в наших руках телевидение, допустим, даже мосты, допустим, даже телеграф. Но главное держать в руках себя самих. Вот с этой замечательной мыслью нельзя не поспорить. То есть нельзя поспорить там.
Ну вот вы так говорите, Дмитрий Львович, я-то на самом деле гораздо более осторожен здесь. Ну пусть у
Да.
нас один будет там не добрый полицейский, злой полицейский, а как бы один пусть будет оптимист, а другой, ну так,
Осторожный пессимист.
осторожный пессимист, да. Мне это, к сожалению, очень страшно. И вроде бы телевидение далеко не все в руках, и, соответственно, бизнес далеко не весь перешел, не говоря уж там про дипломатический корпус. Частично, да, но совсем нет. И вот в чем я с вами согласен? Так в том, что прямо видно, она сочится, вот эта решимость властей утопить все в крови в случае чего. Вот
Да.
мне кажется, это отлично понимают. Такой решимости даже в первые дни не было у Лукашенко, когда вот после президентских выборов началась все выступления в Беларуси. Вы упомянули Венедиктова. Я тоже вспомнил, что у него на днях прочитал интересно, он кого-то тоже цитировал, помню, даже не называл кого.
Грузия выбирает между судьбой Украины и Белоруссии,
Все
сказал он
так.
со ссылкой на кого-то, да.
Да, все так.
Скорее
Как?
всего, так. Понимаете, Саша, еще одну вещь нельзя упускать из виду. Революция фейерверков, как ее называют, вроде бы продолжается по сценарию действительно в эстетике цветных революций. Но цветные революции закончились. Зинаида Николаевна Гиппиус, уж безусловный классик, писала, самое опасное – это пасмурные и, казалось бы, кислотные, да, напоенные кислотными дождями дни октября вспоминать ослепительную радость февраля. Февральские революции можно сравнить с цветными. А сейчас пришло время других переворотов, гораздо более жестких, гораздо более циничных. И та власть, которая готова была не проливать кровь, а уехать, мы понимаем теперь, что Януковичу при всех его минусах надо быть за многое благодарным. Мы не видим сегодня в мире ни одной власти, которая, даже видя свою полную непопулярность, готова была бы обрушиться под гнетом обстоятельств. Поэтому сегодня такая власть будет либо до последнего цепляться, уничтожая всех вокруг себя, да, вот кислотные дожди октября, либо эта власть будет падать под гнетом таких уже серьезных техногенных или катастроф военных, с которыми нельзя сравнить никакие народные восстания. То есть, иными словами, погибать только по собственной полной некомпетентности, либо против сильной, действительно вооруженной, действительно готовой к сопротивлению толпы. Такое возможно, такое будет. Но мне кажется, что грузинский тяньаньмэнь пока еще не назрел. Обычно получается все очень хорошо с третьего раза. Ну, собственно, русская революция, третья по счету, это и подсказывает. Я одного только хочу пожелать грузинам, чтобы в этот раз до большой крови не дошло.
Я как раз спросил, получится ли у протестующих грузин вообще, ну, извините, у меня тут бывает, я слова путаю. Хотел написать у грузинских протестующих, что более широкое понятие. Вот, написал у протестующих грузин. Ну, в общем,
Протестующий грузин, ну это тавтология. Я
надеюсь,
думаю,
вы
на слово
поняли.
грузин никто не ошибается, не обижается. Да.
Да, надеюсь, вы поняли. Да, 41%. Но пока давайте поголосуем чуть-чуть. Тут уже есть расклад. Я вот чуть зачем-то начал оглашать, но поголосуйте еще чуть-чуть в чате. Но такое впечатление, что с одной стороны, вроде бы Путин, да, свои щупальца везде расставляет. И вот смотрите, какая неожиданная штука в Румынии. Чуть-чуть не получилось у него в Молдавии, буквально в Молдове, да. Получается, вот так, в Грузии опять же выиграла выборы пророссийская грузинская мечта. С одной стороны. А с другой стороны, вот опять же, выступление в Грузии, потому что не все с этим сильно согласились. А в Сирии что творится вообще, что происходит?
То
Кажется, что
здесь
с одной
вообще,
стороны
понимаете,
прибавляется, с другой нет.
Саш, вот ужас в том, что это получается война на три фронта. На сирийском, предположительно, на грузинском и на украинском. Я не думаю, что Владимир Путин к этому готов. И думаю, кстати, что это может стать вполне одним из триггеров, спусковых крючков обрушения системы. Но дело в том, что Владимир Путин много раз достаточно доходчиво напоминал, что Россия обладает огромными запасами оружия еще с советских времен. Поэтому решить все три вопроса военной силой она в случае чего готова. И поджечь мир для ядерной катастрофы готова с нескольких углов, как профессиональные поджигатели поджигают дом. Поэтому, безусловно, отрицать решимость Путина нельзя. И кроме того, давайте понимать, что если в Грузии есть надежда на смену Бедзини и Иванишвили привести нормальные, либеральные, демократические силы, то в Сирии все обстоит ровно наоборот. В Сирии режим Асада выглядит сравнительно светским по сравнению с теми фанатиками, которые ему сопротивляются. Поэтому здесь как бы за кого болеть не вполне понятно. Понятно то, что Владимир Путин не нуждается в победе тех или иных сил. Ему нужен хаос, чтобы среди этого хаоса пришел, условно говоря, он и железной рукой навел порядок. Он уверен, что он и в Украине наводит порядок. У него в его голове существует такая концепция. Потому что порядок, это, понимаете, как пелось в свое время тоже в уже классическом гимне Люберов. На свете должен быть один порядок, и он по праву русским должен быть. Помните, русский порядок? Да, вот этого мы и ждем. Но
Вообще, Дмитрий Львович, конечно, уникальный человек, феноменальный. Вот какую классику он вспомнит? А вот гимн Люберов,
а вы
пожалуйста.
помните эту песню, да?
Знаете, я вообще о ней не имел ни малейшего понятия, если честно.
Нет, на свете должен быть один порядок, и он по праву русским должен быть. Это песня Люберов середины 80-х годов. Тогда же еще пелась одна песня, которая, мне кажется, является гимном или, по крайней мере, тайным девизом Путина и его войск. Родились мы и выросли в Люберцах, в центре грубой физической силы, и мы верим, мечта наша сбудется, станут Люберцы центром России. Центром
Это-то я
России
помню,
не
да.
стали, но способом наведения порядка в мире стали. Вот эта люберецкая, солсберецкая власть, она, безусловно, все решает силой, и она абсолютно не изменилась. Но есть у меня все-таки скрытое понимание того, что если на внешнеполитической арене у Владимира Путина все прекрасно, то внутри страны он за это время некоторые тенденции упустил. И сильно подозреваю, что многим россиянам он уже надоел гораздо больше, чем может предполагать.
Слушайте, ну вообще, вторую-то, разумеется, я знал, и вообще сбылось, на самом деле
Да,
сбылось.
сбылось.
Другое дело, что там поется просто не о физических Люберцах, а о метафизических. Вот, и с ними все нормально, все в порядке, они действительно центр России.
Совершенно верно.
Сейчас
Совершенно так.
так и есть. Потрясающе. Вот как классика притворяется в жизнь.
Жизнь на наших глазах.
Да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и заходите в описание. Там можно послать Дмитрию Львовичу какое-нибудь послание, вопрос или просьбу о поиске литературной аналогии, чем мы и занимаемся в течение всего выпуска. Строительство культа вокруг Орешника, которым как раз и планируется наводить порядок во всем мире, оно продолжается. В частности, значит, школьникам и студентам начали рассказывать о влиянии Орешника на расклад сил в мире. Значит, ну, вы помните, что Орешник – это такое новое какое-то супероружие, о котором никто ничего толком сказать не могут. Вот. Но, значит, с понедельника по школам начали ходить представители боевого братства и рассказывать там о баллистической ракете «Орешник» изменении расклада сил в мире с ее появлением. По-моему, абсолютно шикарно, надо сказать.
Тема шикарная, и мы с этим имели дело и в истории, когда фюрер в феврале 1945 года говорил, что наше оружие возмездия изменит порядок во всем мире. И в литературе, прежде всего, как я уже говорил, приходит на ум Набоков со своим изобретением вальса, где изобретатель по фамилии Вальс, как выяснилось впоследствии, злобный безумец, изобрел супероружие, способное стесать гору в любой точке Земли и на любом расстоянии. Ну, иными словами, передать взрыв на расстояние. Там впоследствии, конечно, оказалось, что единственный способ победить Вальса – это потакать ему во всем, соглашаться с ним, во всем умиляться, а после чего он сходит с ума, и его отвозят в больницу, где ему и место. Но на самом деле вот эта идея супероружия, которая изменит расклад сил во всем мире, мы это наблюдали уже неоднократно. Иной вопрос, что, понимаете, сегодня приходится, вот печально-то, приходится все литературные аналогии брать из сказок и из фантастики. Ведь изобретение вальса – это сказочная пьеса. А любые фантастические предположения, любые супероружия уже отражены в сценарии Леонова «Бегство мистера МакКинли», где по телевизору вообще идут сплошные передачи о том, какие новые виды смертоносного оружия разработаны и какие запекшиеся корки они способны оставить от всего человечества. То есть это стало там реально главной темой мировой культуры. То есть приходится ссылаться в основном либо на сказки о безумцах, либо на сказки о массовом безумии. Ну, кстати говоря, вот любопытно, что Алексей Н. Толстой, наш соотечественник, эту же ситуацию с «Орешником» отразил в рассказе «Союз пяти», где байками о супероружии умудрились всю планету сначала свести с ума, а потом, как ни странно, полностью лишить ее страха. Ведь что там происходит? Там «Союз пяти» нашел способ расколоть Луну. И когда вместо Луны увидели пять осколков в небе, осколков все дальше разлетающихся друг от друга, началась на Земле тотальная паника. Разговоры о супероружии, которое способно уничтожить мир и изменить в нем весь расклад навеки, велись везде. И люди отреагировали на него единственным возможным образом. Они перестали бояться. Молодежь стала бесноваться массово, потому что все одно помирать. И финал этого рассказа, по-моему, уникален, когда приходят к пяти в их дворец молодые люди и говорят: «Подвиньте, ребята, нам нужен ваш дворец под танцпол». То есть, иными словами, абсолютная власть приводит к абсолютному над ней издевательству, абсолютному ее отсутствию. Если слишком долго махать супероружием, людям может стать все равно. Они поймут, что его применят в любом случае, и начнут вести себя как перед концом света. А перед концом света люди обычно не ведут себя дисциплинированно.
Да, про «Орешник» еще очень много всего, потому что
да. Главную тему, слово года.
Как и полагается, в общем, любому культу, надо сказать, он имеет самые разные проявления, как правило, довольно идиотские. Вот, в частности, ну, это вот и прям буквально по пословице «заставь дурака Богу молиться», глава «Справедливой России» Сергей Миронов пришел на пленарное заседание в Госдуму в футболке с изображением Путина и подписью «Крепкий Орешкин». Орешник, да блин, что ж такое? «Крепкий Орешник».
«Крепкий Орешкин» тоже неплохо, кстати.
Да, вот на него можно посмотреть.
А вот пришел Миронов. Ну, Миронов, надо сказать, я у него интервью однажды брал. Он произвел на меня впечатление весьма недалекого человека. То есть нам трудно было даже выделить из его потока речи слова, достойные заголовка. Меня другое занимает. Знаете, ведь не будем забывать, что у Гофмана Щелкунчик именно на том и прославился, что разгрыз орех крокотук. Все время свою славу, свою силу сравнивать с орехом, Это не самая лучшая стратегия, понимаете? Нет такого ореха, который не разгрыз бы щелкунчик. Вообще орех – это слово с весьма разнообразными коннотациями, да? И самый крепкий орешек рано или поздно оказывается разгрызен. Здесь весь вопрос крепости зубов. Поэтому, когда все время демонстрируется в качестве символа власти орех, понимаете, орех – это нечто, что хочется расколоть, что взывает к расколу. Беда в другом. Беда в том, что когда этот орех будет расколот, там окажется довольно гнилое ядрышко. Это не тот случай, что ядра чистый изумруд. Это тот случай, когда белка, как в знаменитом, кстати говоря, еще одном классическом произведении «Ледниковый период», когда она с помощью этого ореха чуть не погубила мир, устроила трещины везде, это скрэт, такая белка-крыса. А содержимое этого ореха так и осталось тайной для всех. Я уже не говорю о том, что если его реально расколоть или сожрать, он гнилым окажется, он, как правило, успевает сгнить за то время, когда вокруг него сходит с ума. Но то, что мир погибнет из-за ореха, это пророчество, как видим в американском мультфильме «Четвертый ледниковый период», оно содержалось изначально. Действительно, орех, которым безумная белка, сознавая, что это ее единственная собственность, орех, с которым она носилась все время дико, привел к трещине мира. Это классическое предсказание оказалось абсолютно в точку. Другой вопрос, что она этого ореха так и не съела, а когда ледник закончился, когда мир переменился, ей попросту не было в нем места. Вот об этом стоит подумать серьезно.
Какие мы с вами старые, Дмитрий Львович, если мультфильм «Ледниковый период» уже стал классикой, понимаете?
А он был классикой с самого начала. Я, признаться, когда его посмотрел, и когда он в нашем доме разошелся на цитаты, я уже тогда сказал, вот как же эти люди не понимают массово, что они обвиняют Америку во всех смертных грехах, а Америка делает самое доброе, самое трогательное кино. Ведь наши-то дети это понимают. Помните, когда вот эта пара мамонтов, которая выдвигается в центр, их бесконечно трогательные взаимоотношения, их помощь всеобщая, это вообще взаимопомощь зверей в этом мультике. Я по первой серии понял, что пришла серьезная детская классика. И самое удивительное, что классика добрая. Поэтому прежде чем обвинять Америку во всех смертных грехах, следовало бы самим сделать что-нибудь хоть отдаленно сравнимое с ледниковым периодом.
Поскольку мы уже с вами стали немножко повторяться, и речь о Щелкунчике с Каракатуком шла у нас в прошлой программе, вот
Повторяются ведь и они со своим орешником, Саш, что вы
это
хотите?
верно. Это верно, да. Вот, но мы должны быть изобретательнее, чтобы их победить, Дмитрий Львович. Поэтому я тему с орешником экстренно сворачиваю и ухожу на экономическую, потому что на этой неделе резко вырос курс доллара и не только там преодолел отметку 100, но и разные многие другие психологически важные отметки. Но власти довольно, ну как, довольно вяло на это реагируют и вообще делают вид, что они тут ни при чем и ни при делах. Вот Песков, например, намекнул, что рост курса доллара не отразится на россиянах, потому что они получают зарплату в рублях. Давайте послушаем.
Вы зарплату в какой валюте получаете? А у нас львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в тенге.
Курс тенге тоже вырос.
Что вызывает наше удовлетворение?
Вон оно как.
Ну, здесь как раз у нас есть прямая литературная аналогия. У Марка Твена вместе с его приятелем Уорнером был такой замечательный роман «Позолоченный век». И там есть такой замечательный герой Филипп Селлерс. Филипп Селлерс – это образец неунывающего предпринимателя, бизнесмена, у которого дела идут все хуже, но он как раз такой образчик американского оптимизма. А в тарелках у всей его семьи оказывается все более дешевая и все более грубая пища, но сервировка стола неизменно остается торжественный. И в конце концов Филипп Селлерс подает своим детям арепу, а вместо напитков – воду. Но на лучшем фарфоре из лучших бокалов. Семья сидит, ест репу, Селлерс произносит речь. Во-первых, говорит он, наша репа – это символ душевного, психического и физического здоровья. Репа – это самая полезная, здоровая и самая доступная пища. А во-вторых, говорит он, наша репа не зависит от экономической конъюнктуры. Репа будет у нас всегда. И разрезает эту репу ножом, доставшимся ему от дедушки-аристократа. Вот этот символ «репа будет у нас всегда», и наша репа наиболее здоровая, это как раз то, что Сурков сегодня говорит. Но еще раз хочу сказать, не нужно впадать в wishful thinking. Для России экономические обстоятельства не являются значимыми. Как эта власть не сменится в результате выборов, так она не погибнет от экономических причин. Россияне впали вот в то состояние, когда им, по слову ульяновской беды, действительно впору питаться черным хлебом и солеными огурцами. Они к этому морально готовы, поскольку они чувствуют себя в осажденной крепости, а в осажденной крепости, как правило, сознание изменяется. Как вот вы сидите в герметичном помещении, так примерно в нем сидит и вся Россия. Да, мы окружены, совершенно верно. Они так и рассчитывают дотянуть до финала. Поэтому никакие экономические проблемы нас не тронут. И, как говорил тот же Филипп Селлерс, нам не привыкать к экономическим катастрофам.
Согласен с вами, Дмитрий Львович. Я единственное, что хотел сказать, что завершил я опрос. У меня этот опрос был, получится ли у протестующих грузин. Можем посмотреть на его результаты. 46% верят, что да, почти половина. 31% считают, что нет, ничего не получится. И 22% считают, что это просто надолго, и мы не скоро поймем. Вот, ну, надо сказать, крайне оптимистичные. Я расцениваю это как...
Очень оптимистичные. Ну, просто давно не было хороших новостей.
Вы заразили оптимизмом всех, Дмитрий Львович. Ну, не знаю, ладно, тогда... А вот что вы скажете на это, между тем? Значит, такие новости российского патриотизма, скажем так. К Новому году в центре Каменска-Уральского построят ледовый городок на тему «Слава русским воинам-победителям». Ну, там, в числе прочего, там горка в виде полуторки. Я, правда, не понял, при чем тут вообще полуторка? Их давным-давно нет никаких полуторок. Вот, что это такое? Почему? Там какие-то сталевары какие-то, я не знаю, еще что-то в этом духе. Но часто мы все это смотрим. Кто, какие? У них даже символов-то каких-то новых не нашлось. Они все какие-то советские берут. Причем надо признать, тут единственное, что советские не самые заезженные. Вот. А так даже и нечего. Не знаю. Но получается, что каких-то новых нет. Ну, какой-то там солдат условный. Вот. Он всегда был солдат. Ну, только чуть у него оружие поменялось, да? Вот. Собственно, и все. Отчего так?
Знаете, начну я все-таки с того, что нам присылают наши зрители, любимый мой русский поэт, ныне живущий в России, поэтому назвать имя этой героической женщины я, к сожалению, не могу, она присылает нам любимую песню Марка Соболя и Марка Вайнберга, двух Марков замечательных, которая зазвучала в столь же хрестоматийном фильме «Последний дюйм». «Трещит земля, как пустой орех, как щепка горит броня, а Боба вновь разбирает смех. Какое мне дело до вас, до всех? А вам до меня, это прямо песня Путина сегодня, да? Я, кстати, помню, как Крапивин это назвал, беспощадная песня об одиночестве гремела над равнодушными песками. И, кстати, там Вайнберга гениальная же симфоническая. Ну, трещит земля, как пустой орех, как щепка горит броня. Вот такой, знаете, мощный басовый ключ, вот земля гибнет, так чего уж теперь? А Боба вновь разбирает смех. Спасибо, дорогая слушательница. Я счастлив, что ты с нами. Вот это «Трещит земля, как пустой орех» – последняя песня, которую в фильме «Последний дюйм» споет нам последний Путин. А провожая весь мир в последний Путин. А что касается «Снежных городков», то действительно классическая картина, правда, здесь уже классика живописная. «Взятие снежного городка». Суриков, автор этой картины, от всегда восторженного Стасова услышал слова: «А какая же радостная картина, как просто веет от нее здоровьем и румянцем». Суриков сказал, что более мрачной картины он никогда не писал. Почему? Да потому что делать им нечего, мрачно сказал Суриков и отошел. Да, действительно, вот такая история имела место быть, хотя она апокрифическая, как и многие истории, связанные со Стасовым. «Взятие снежного городка» – это не очень радостная картина. Понимаете, это картина такого, с одной стороны, довольно страшного праздника, а с другой – это попытка организовать себе победу там, где реальной победы нет. Но взятие ледовых городков, понимаете, это было, это будет, и в этом нет ничего, так сказать, ужасного. Но я хотел бы напомнить время, когда Никита Михалков был еще довольно крупным режиссером, и вот эта сцена ледового побоища в сибирском цирюльнике – это очень страшная сцена. Она снята без малейшего любования, она показывает дикие силы, которые дремлют бестолку и вырываются в бессмысленной кровавой драке. Я вообще считаю, что «Сибирский цирюльник» – это высшее свершение Михалкова режиссера. После него начался спуск, но вспомнить эту сцену дикой драки на заснеженном льду реки, я думаю, это самое полезное, это самый полезный образ русской гражданской смуты, который впоследствии в «Солнечном ударе» получился у него гораздо слабее.
Но вы знаете, Дмитрий Львович, вот вы пару тем назад упомянули «Ульяновскую беду», и я подумал, что на самом деле большинство наших зрителей даже может и не знать, кто это такая. А когда-то имя это гремело, значит, по всей России, и вся либеральная пресса, значит, ее обсуждала. Ну, это корреспондент «Комсомолки», который писал разную дичь.
И про абажуры фраза наиболее.
Абажуры, да. Абажуры делать из представителей одного народа.
Народа. Было дело. «Ульяновская беда» продолжает работать в «Комсомольской правде», да, насколько я знаю, но несколько, как бы сказать, несколько сбавила обороты. Мне кажется, в отличие от молодежи, которая ничего не нюхала, она все-таки застала конец советской власти. Какие там миролюбивые штампы застряли у нее в галушке. И она, мне кажется, сейчас понимает, к чему привела ее тогдашняя пропаганда. Она ведь, собственно, она к человекоубийству-то особенно не призывала, хотя все время про свое казачье...
Только абажуры, и все, больше ничего.
Да, все время про свое казачье ретивое она говорила, но зато она повинилась. Она говорила о том, что мы будем ходить в резиновых сапогах и жрать соленые огурцы, но мы не предадим свои. То есть у нее был как бы такой в формате софт, людоедская пропаганда, в формате соленых огурцов. И думаю, вот серьезно думаю, что она одна из немногих, мне хочется хорошо о ней думать, кто понимает масштабы происшедшего. Потому что она застала еще ту комсомолку, еще раннего Сунгоркина, которая хотя бы формально пропагандировала мир и человеколюбие, и братские чувства к народам мира. Поэтому думаю, что ульяновской беде сейчас очень некомфортно. А тем, кто сегодня встал в ряды пропагандистов, гораздо более некомфортно будет очень скоро, потому что первые жертвы они.
Да, я тут, значит, просто решил посмотреть, что последнего пишет «Ульяновская беда».
Расскажите, интересно.
Ну, вот, смотрите, я не знаю, кстати, тут у них поиск в комсомолке по, ну, насколько он в хронологическом порядке, но, правда, тут такого чего-то особенного-то и нет. Про каких-то...
Выдающегося нет. Последняя была ее борьба за бездомных животных, по-моему.
Да, что-то... Что происходит в городе Солнце после ареста местного бога, как семья Рашуковых воровала миллионы, и что
Она
там...
поняла, что с этой передовой пора уходить, потому что эта передовая переместилась в ад. Мне кажется, что «Ульяновская беда» когда-нибудь напишет потрясающей силой покаянные мемуары.
Ну, в общем, да, но... Значит, я хотел, вот почему я ее вообще упомянул-то и вспомнил вслед за вами, потому что, конечно, мало кто знает «Ульяновскую беду», в отличие от, например, какой-нибудь Скобеевой. Кстати, созвучность фамилий, как мне кажется,
удивительная, да.
Тоже такая показательная. Вот, не говоря уж о каких-нибудь ноунеймах, типа вот есть военкор ВГТРК Ольга Курлаева, которая опубликовала в своем телеграм-канале видео из белгородского села Ясные Зори с добровольцами из отряда «Барс». Они там показывали, ну я знаю эту телевизионную хрень на самом деле на российском телевидении, она всю жизнь присутствовала, что им нужно что-нибудь показать и показать, вот, ну, как это происходит на самом деле. Я, например, лично знаю об одном корреспонденте федерального телеканала, который для того, чтобы показать лесные пожары, ну, и поля там горели, и все, он лично поджигал траву, за что, собственно, и был пойман. Вот, так и тут. Они вместо того, чтобы показать, как они сбивают чужой дрон, сбили российский, пролетавший неподалеку беспилотник. Я думаю, даже можно их как-то отметить, какой-то, ну, внесли вклад, он больше не будет бомбить Украину, по меньшей мере.
Ну, во-первых, вот эта сама идея русского солдата, который голыми руками останавливает врага, позаимствовано, конечно, из Ростовчина, из его афишек, когда русский крестьянин на вилы поднимает французского солдата, правда, плохо нарисованного, и под ним подпись «Француз не тяжели снопа ржаного». Это все не новое, это все мы многократно встречали. Правда, солдат был все-таки в французской форме, а здесь речь идет о собственном дроне. Но, понимаете, я бы не сказал, что здесь опять-таки наблюдается какая-то новация, потому что вот организованные таким образом съемки, запланированные таким образом, собственно, военкорами, это описано у Симонова в так называемой «Личной жизни», романе из записок Лопатина, где как раз Лопатин стыдит пьяного военкора, а там военкор рассказывает байку, конечно, выдуманную, по пьяному делу, когда он для репортажа партизан, уже снятых с виселицы, приказал для кадра развесить обратно. И понимая, чем это может грозить военкору, Лопатин говорит ему «заткнись», а айхуком отправляет его в угол досыпать. Это, в общем, организация военкорами съемок действительно вошла в легенду уже тогда. И надо сказать, что Симонов, абсолютно не стесняясь, абсолютно не сковывая себя профессиональной солидарностью, изобразил все профессиональные трансформации, к которым это военкоров приводит. Как мы знаем, песню «Военный корреспондент» сочинил Симонов. Да и вообще, я помню, как говорил мне Астафьев, читая Симонова, можно подумать, что войну выиграли генералы и военные корреспонденты. Это действительно так. Ну, а что касается вот этого сбития собственного дрона, это же на самом деле, без всякой классики, самая наглядная метафора того, что делает сегодня российская армия, хочет она или нет, она убивает своих. Это надо понимать. И ошибочно ли она сбивает свой дрон, сбивает ли она чужой, надо понимать, что все-таки это война. идет против своих, и когда-нибудь это придется осознавать. Сейчас и свои с этим не желают никак мириться, но мне поневоле вспоминается Фланнери О'Коннор, где главная героиня, бабушка, после убийства всей ее семьи, говорит изгою: «А все-таки все вы мои дети». Это, конечно, не те слова, которые надо говорить в этой ситуации, но ничего не поделаешь, а все-таки все мы мои дети. Иногда и об этом вспомнить бывает не худо, хотя мои студенты, разбирая этот рассказ, всегда говорят, если бы бабушка его убила, было бы правильнее. Безусловно.
Вы знаете, Дмитрий Львович, ну ладно бы они просто против своих воевали, это было бы еще полбеды. Беда еще в том заключается, что воюя против своих, убивая своих, помимо чужих, тут да, помимо противников своих, да, абсолютно ни в чем не виноват, тут понятно все. Они еще и калечат, травмируют, уродуют детей постоянно. Ну вот сколько мы говорим про то, что в школы приходят, там что-то рассказывают, заставляют их стрелять, что-нибудь такое. В Магнитогорске, например, местная школа свозила детей на кладбище, где похоронены участники войны в Украине. У них это называлось «Чтим память героев». Честно говоря, ну вот опять же, в Советском Союзе, да, было очень много, был большой культ Великой Отечественной войны. Ну, там изучали все, по музеям ходили, не знаю, там и все такое, и ветераны приходили, и все прочее, к мемориалам цветы приносили, все такое. Но чтобы поехать на кладбище, вот до такого даже в Советском Союзе не доходило, надо сказать.
Ну, всегда, когда я говорил, что Советский Союз был лучше, я попадал, значит, в совкадрочеры, и мне очень трудно было доказать, что Советский Союз может быть лучше только в сравнении с путинизмом. Сам-то по себе он, конечно, нехорош. Ну, а вы, безусловно, правы. Действительно, вовлекать детей в войну и военную пропаганду, тут уж дальше ехать некуда. И вспоминается мне всегда неизменно доводящий меня до слез финал «Чайковской матери», когда там сообщают о детях, которых... А мобилизовали, отправили и уничтожили. И мать в задумчивости говорит: дети, шалунишки. И после этого снимает ружье со стены, отдает его младшему сыну и говорит: иди. Потому что, понимаете, когда дошло до детей, то уж действительно дальше ехать некуда. Я вообще должен сказать, что чайковская драматургия... Две пьесы особенно. «Белая болезнь» вот с этим безумным фюрером и, конечно, «Мать». Это две пьесы, которые забыты, которые, наверное, в сегодняшней России поставить нигде нельзя. А в мире я их давно на сценах не видел, но их впору, по крайней мере, перечитать чисто по-человечески. Понимаете, ведь Чапик, который умер в разгар мировой войны, в начале ее, ну, уже можно сказать, в разгар, когда он обо всем этом предупреждал предыдущие 10 лет, Чапик – одна из самых великих и самых роковых фигур европейской литературы. И действительно, раз уж до детей дошло, иди. Говорить об этом мне чрезвычайно погано, потому что Чапик всем своим примером показывает бессмысленность любых предупреждений и прозрений. Он же, понимаете, видел и понимал больше, чем вся европейская литература вместе взятая. И как только эта война началась, так тут же у него резерв сопротивляемости закончился, помер он от пневмонии. Но, тем не менее, если бы пьесу «Мать» кто-то сегодня перечитал, ну, может быть, это в ком-то, по крайней мере, укрепило бы дух. Хотя я, честно говоря, по нынешним временам уже сильно сомневаюсь в возможности художественного слова.
Я напоминаю, что можно прислать донат, и он будет не Конечно. Только озвучен, но и вопрос будет отвечен, и литературная аналогия будет найдена. И уже их несколько есть, мы минут через 10 начнем. Ну, у вас еще есть время есть время прислать, дорогие друзья. Ссылки все в описании. Так же, как там ссылка и на наш мерчевый магазин, тоже приходите и закупайтесь. А мы продолжаем с Дмитрием Быковым. И вот продолжаем чем? Ну вот, вы знаете, там кладбище кладбищами, а патриарх Кирилл, например, открывая нашу такую религиозную страничку, которая у нас неизменно практически бывает в Classic News, призвал не бояться ядерного оружия. Почему? А потому что христиан конец света-то не страшит. Давайте поглядим.
Нагнетание страха вокруг возможных апокалиптических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения. Враг рога человеческого пытается посеять смятение и тревогу в сердцах людей, чтобы парализовать их волю и лишить их мужества. Ибо человеком, лишенным душевного мира, легче манипулировать. Он всего боится, он сам себя изнутри ослабляет и всегда нуждается во внешней опоре, а внешняя опора является нередко фактором манипулирования извне. Не нужно всему этому подыгрывать. Христиане не боятся так называемого конца света. Мы ждем Господа Иисуса, который придет в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы.
Ну вот, видите, как интересно трактует Писание патриарх Кирилл. Он считает, что приход Иисуса можно ускорить, например, ядерной войной. То есть это некоторый такой Иисус по вызову получается. Можно его вызвать, если устроить ядерную войну. Я так понял слова патриарха.
Да-да, у него, видите, по-моему, телега впереди лошади. Вообще-то мы знаем, что конец света случится после прихода Христа, а не приход Христа срочно по случаю конца света. Это было бы действительно слишком просто. Но не бояться, Господи, ну он просто цитирует другого классика, который сказал, а по русской поговорке, знаете, на миру и смерть красна, а они попадут в ад, а мы в рай, потому что мы праведники. Это Владимир Путин давно уже сформулировал, мы не боимся конца света, и даже в каком-то смысле мы не прочь бы его приблизить, потому что эта греховная жизнь, она всегда доставляла нам массу неприятностей, и мы во всем, что касается жизни, мы всегда оказывались позади. А вот в смерти, да, это наша сфера, здесь мы можем значительно опередить человечество. А это вообще не новая идея, потому что во всем русском космизме идея окончательной приближаемой всемирной катастрофы была одной из ведущих. Правда, никогда не было случая, чтобы ей радовались. Но патриарх Кирилл, безусловно, ссылается на священные тексты здесь Владимира Путина насчет нашего попадания в рай. Проблема в ином. Его слова «не надо подыгрывать ядерному психозу» можно истолковать довольно амбивалентно. Как-никак он получил богословское образование – как-никак он умеет высказаться так, чтобы это можно было понимать в разные стороны. И подыгрывать ядерному психозу очень может быть, что он имеет в виду, не надо распространять ядерный нарратив самого Владимира Путина. Это немножко можно пугать, пугать, да и перепугать. Вот это, мне кажется, здесь он, безусловно, прав. И если уж говорить о психологии его, то это психология Толейрана, о котором, как вы помните, то ли Фуше, то ли кто-то, услышав о его смерти, сказал, когда он умер, я все не мог понять, зачем ему это понадобилось. Он человек, который ничего просто так не говорит. Зачем ему это понадобилось сейчас сказать? Может быть, он хочет соскочить, может быть, он начинает постепенно дистанцироваться от основного дискурса и ядерного психоза. Если так, то бегство такого масштабного животного с корабля было бы чрезвычайно показательным признаком.
Ох, опять у вас где-то вышел thinking, который вы упомянули. Желаемый.
Да, вышел.
Я с вами, знаете, что соглашусь, что слова его крайне крамольно звучат. Ведь он что?
Очень крамольно, да.
Он что говорит? Что запуганными людьми легче манипулировать. Что делает Путин? Он всю дорогу всех запугивает.
Запугивает, безусловно.
Убивает, я не знаю, поражает в правах, как иноагентов там и так далее. Он всех людей запугивает. И запуганными людьми легче манипулировать.
Легче манипулировать. Это золотые слова, и когда-нибудь они, безусловно, украсят либо собрание цитат патриарха Кирилла, либо могилу, но слова прекрасные.
То, о чем вы вспомнили в самом начале, когда мы говорили про волнение в Грузии, выступление в Грузии, о том, что рано или поздно люди перестают реагировать на угрозы. Это же ровно об этом.
Совершенно верно, становится не так страшно. Или иными словами, жизнь становится страшнее смерти. Вот тогда даже жизнеутверждающий грузинский характер поддается внутренним.
Ну вот знаете, у некоторых, у иных пропагандистов жизнь действительно страшнее смерти, только в совсем другом значении, абсолютном. Значит, пропагандисты озвучили ролик о войне голосом Сергея Бодрова, который погиб 22 года назад. Давайте послушаем.
Нашим воинам, защитникам Отечества.
Мы хотим, чтобы вы чувствовали, что мы за вас переживаем.
Мы те, кто не отвернулся. Мы те, кто не уехал, кто не отрекся и не предал. Мы совсем не герои. Просто мы знаем, по-другому нельзя. Мы со своими воинами до победы. Здесь наша земля. Здесь наши люди. Мы здесь все свои. Потому что сила в правде.
Вообще, мне бы, конечно, не сказали, я бы ни за что не узнал, что это голос Бодрова. И время прошло, да и, по-моему, меньше он, ну, не в 100% он делает. Вот.
Ну, интонация узнаваема, цитата «Сила в правде» узнаваема. А я помню, как в одном из своих интервью Сергей Бодров сказал, люди, которые отождествляют Багрова с Бодровым, явно делают из меня совсем не меня. Вот здесь то же самое. Из меня делают совсем не меня. И это классическая, опять-таки, методология российской пропаганды. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие как часовые. То, что мертвые встают в один и тот же строй, а это напоминает уже другие слова Высоцкого. Как прикрытие используем павших. Вот это довольно страшные слова. На самом деле всем живым ощутимая польза от тел, как прикрытие используем павших. Нельзя не признать того, что Высоцкий выделил, определил эту серьезную черту. Конечно, здесь мертвый использован как прикрытие, более того, как знамя. И лишний раз оказывается, что Высоцкий сказал о русском характере много вещей страшных и, как минимум, довольно неприятных. И поэтому-то он и понимал, как он сам говорил, что за моим жизненным путем очень многие наблюдают со скрытым злорадством, с ожиданием, когда же он сорвется. Да, это так и было. Но, понимаете, здесь самое печальное, что сам-то Сергей Бодров, он к брату, и особенно к брату 2, и к их успеху относился очень амбивалентно. Это же касалось и Балабанова, который в одном телевизионном эфире сказал: это, безусловно, герой, но это герой без определения. Мы не можем сказать, положительный ли это герой, отрицательный. Мы видим только, что это явление пришло, и мы его заметили. Ну а что касается этого явления, то наиболее точно авторское отношение к нему, конечно, было в образе этого пустого трамвая без крыши. Помните, человек, лишенный абсолютно какого-либо содержания, этот пустой трамвай, разъезжающий по Ленинграду в «Братья». Не знаю, мне кажется, что сегодня, странное ощущение, но мне кажется, что сегодня Алексей Балабанов, про Бодрова мне все понятно, возможно, Бодров еще раньше порвал бы с Балабановым. Но для меня абсолютно несомненно, что Балабанов, зрелый, поздний Балабанов, сегодня не был бы на стороне государственной пропаганды. Он был слишком анфан-терибль для того, чтобы служить иллюстрацией Маргариты Симоньян.
Перед тем, как перейти к донатам, попрошу вас еще раз прокомментировать историю с признанием Окуджавы иноагентом. Дело в том, что мы сделали, я записывал Дмитрия Львовича для брекфест-шоу. Ну, во-первых, там был брак по звуку, во-вторых, не все смотрели брекфест-шоу. Короче, магазин «Буквоед» выставил книжку с стихами Булата Окуджавы с наклейкой, что настоящий материал, информация, вот это, ну, с этой вот ебалой, короче. Окуджава Б. Конечно, никаким иноагентом Окуджава не может являться, как человек уже покойный, но предисловие к этому изданию писал человек, который находится перед вами, и это не я, догадайтесь, кто это был.
Это я, да, хорошее довольно предисловие, я, в общем, им горжусь. А тут как не вспомнить? Подумайте, Ватсон, я никогда еще не был таким опасным спутником. Знаменитые слова, да, я действительно стал опасным спутником, но мне это приятно. И мне радостно, мне кажется, что я Окуджаву перевел в этот регистр. Окуджава сам когда-то сказал, что-то я засиделся в юбилярах, пора мне опять во враги народ. Боюсь, что это так. Это он, когда ему 70 лет исполнялось, он отказался давать по этому случаю публичный концерт. Это было за 3 года до смерти. Он ограничился тем, что вышел к толпе, а Рахиль Гаус подтвердит, вышел к толпе в театре школы современной пьесы, помахал с балкона. Вот тогда он и сказал, что-то я засиделся в юбилярах, пора мне во враги народу. Великие слова. Всю жизнь был врагом и неплохо себя чувствовал в этом качестве. И я рад, как ни странно, вот я рад двум обстоятельствам. Во-первых, что Окуджаву произвели во враги, а во-вторых, что врагам народа и иноагентам запрещено участвовать в разведении картофеля на территории Псковской области. Нам это запретили, но как тут не вспомнить слова Тома Сойера? «Что вы, тетя Поля, я и не собирался!» Что вы, тетя Полли, да, там имеется в виду эксперимент с болеутолителем. Я и не собирался, у меня и планов таких не было, честно говоря, в ближайшее время разводить картофель в Псковской области. Но приятно, что, по крайней мере, от выезда на картошку меня там таким образом оградили. Как не вспомнить крошку Цахиса, где в ответ на все ограничения и запрещения короля Пафнутия, князя Пафнутия, феи и другие волшебники реагировали с величайшей радостью.
Ну, вы знаете, на самом деле, там в этой, ну, эта новость, она просто об идиотизме чиновников, потому что субсидии, о которых идет речь на выращивание картофеля, запрещено давать во всех областях, не только в Псковской, но только власти Псковской области решили, значит, об этом.
Ну, они мне лишний раз напомнили, насколько я им чужой. Вы не представляете, как они меня этим втайне обрадовали.
Да, ну, с другой стороны, может быть, власти Псковской области, знаешь, Шлосбергу лишний раз напомнили, что...
Да, что с картошкой у него не получится.
Картошкой так себе, да. Переходим к присланным донатам. Благодарим АК или АК, который прислал нам пару донатов. Спасибо большое. Виталий Павлюк тоже прислал нам 30 евро, написал спасибо за программу. Спасибо большое и АК, и Виталий Павлюк. А вот Ревели прислал нам 20 евро и написал: «Дорогой Дмитрий Львович, прочли ли вы «Покаянные дни» Олега Радзинского, и что скажете?»
«Покаянные дни» Олега Радзинского, название придумал БГ, это его нововышедший роман о судьбах современной московской интеллигенции, и в том числе, кстати, о том, что интеллигенции шестидесятнической больше нет места, что закончилась, ну, как бы закончилась историческая ниша интеллигента. Это довольно жестокий роман, написанный абсолютно безотрывно. Я узнаю половину людей. Не то, чтобы это был роман с ключом, роман с портретами, но я узнаю слова, мысли, узнаю ход мыслей людей, которые до последнего пытались сделать вид, что можно сосуществовать с системой. Жестокий, превосходный, страшно увлекательный Парадзинский роман, а особенно последняя треть которого, конечно, звучит ледяным, отрезвляющим душем. Там очень много накручено, но я одно могу сказать. Из всего, что пока написал Радзинский, включая его мемуары, я думаю, это самая личная и самая безжалостная книга. И спасибо ему за это большое.
Еще один донат напоследок. Иван Иванович прислал нам 5 евро и спросил. Тем временем в МГУ мозг крысы подключили к искусственному интеллекту. Она успешно отвечала на разные вопросы, нажимая лапкой на кнопки «да» и «нет». Как Дмитрий Львович разовьет этот сюжет? Замечу в скобках «гусары молчать». Крыса – это просто лабораторное животное, и других аллюзий тут не было.
Ну, то, что мозг животного или мозг рыбы подключат к искусственному интеллекту – это довольно частый сюжет в фантастической литературе. Мне вспоминается гениальная сказка Александра Шарова, моего любимого писателя, «Старые рукописи». Там нашли способ снять в вербальной форме мысли щуки. Щука, хищная такая зверюга, стали записывать мысли маленькой щуки, когда ей было еще каких-то 20 лет, а она живет до 300. И вербализовалось это таким детским голоском, она повторяет: «Я хочу съесть карася, я хочу съесть карася». А потом подключились к мозгу старой матерой щуки, и она с дикой силой, непрерывно, с яростью повторяет: «Я хочу съесть карася, я хочу съесть карася». То есть никаких других мыслей в мозгу щуки найти нельзя. Я помню жестокое разочарование этих ученых, которые думали, что за 300 лет хищник придумал что-то другое. Хищник ничего другого придумать не может. А вы, по возможности, господа, находите старые публикации Александра Шарова, читайте его пророческие сказки и поражайтесь тому, какой гениальный художник жил среди нас.
На всякий случай в завершении скажу, что щуки вообще живут до 30 лет, но у нас литературная передача.
У нас литературная щука, поэтому она живет до 300. Тут там выловили, я помню, из озера щуку, я читал это, правда, не в фантастике, которую пометил Иван IV Грозный. Так что, видимо, отдельные щуки, помеченные царем, живут предельно долго.
Ну, либо передают как-то эту метку.
Либо передают эту метку через века.
Спасибо, дорогой Дмитрий.
Спасибо Быков. Вам, пока, до скорого.
Да, это Classic News с Дмитрием Быковым. И еще сегодня обязательно посмотрите «Точку» с Денисом Ольшановым и с Григорием Бакуновым. В 21 час по Москве она вас, как всегда, ждет. Ну и завтра приходите в 9 утра на Breakfast Show с Максимом Поляковым и Юлией Панкратовой. Я же приеду в эту программу уже ко вторнику. Всем счастливо, пока.